Глава четвертая. Жучка. Коля с важной миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алеши. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много наслышался о нем от мальчиков, но до сих пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили. Даже критиковал Алешу, выслушивая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень-очень хотел познакомиться. Что-то было во всех выслушанных им рассказах об Алёше симпатическое и влекущее. Таким образом, теперешняя минута была важная. Во-первых, надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость, а то подумает, что мне 13 лет и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. И что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдусь. Скверно, однако же, то, что я такого маленького роста. Тузиков моложе меня, а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочем, умное. Я не хорош. Я знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то с объятиями он и подумает. Фу, какая будет мерзость, если подумает. Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид. Главное, его мучил маленький его рост, не столько мерзкое лицо, сколько рост. У него дома в углу на стене еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которую он отметил свой рост. И с тех пор каждые два месяца он с волнением подходил опять мериться, насколько успел вырасти. Но, увы, вырастал он ужасно мало, и это приводило его порой просто в отчаяние. Что же до лица, то было оно вовсе не мерзкое, напротив, довольно миловидное, беленькое, бледненькое, с веснушками. Серые, небольшие, но живые глазки смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были несколько широки, губы маленькие, не очень толстые, но очень красные. Нос маленький и решительно вздернутый. Совсем курносый, бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало и всегда отходил от зеркала с негодованием. Да вряд ли и лицо умное, подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом. Впрочем, не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как неизвительны были минуты пред зеркалом, но он быстро забывал о них, и даже надолго. Весь отдаваясь идеям и действительной жизни, как определял он сам свою деятельность. Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле. За несколько шагов еще тот разглядел, что у Алеши было какое-то совсем радостное лицо. «Неужели так рад мне?» — с удовольствием подумал Коля. Здесь, кстати, заметим, что Алеша очень изменился с тех пор, как мы его оставили. Он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скрасило, и смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алеша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто, видно, что поспешил. Он прямо протянул Коле руку. «Вот и вы, наконец, как мы вас все ждали!» «Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае, рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал». Пробормотал, немного задыхаясь, Коля. «Да мы с вами и без того бы познакомились, я сам о вас много слышал, но здесь-то, сюда-то вы запоздали». «Скажите, как здесь?» «Илюша очень плохо, он непременно умрет». «Что вы! Согласитесь, что медицина — подлость, Карамазов!» С жаром воскликнул Коля. «Илюша часто, очень часто поминал об вас, даже, знаете, во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень-очень были дороги прежде, до того случая, с ножиком. Тут есть и еще причина. Скажите, это ваша собака?»
«Моя, Перезвон».
«А не Жучка?» Жалостно поглядел Алеша в глаза Коле. «Та уже так и пропала?»
«Знаю, что вам хотелось бы всем Жучку, слышал все-с», загадочно усмехнулся Коля. «Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело. Я, главное, с тем и пришел, для этого вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем», оживленно начал он. «Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. Ну, известно, наш приготовительный класс, мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать. Я двумя классами выше, и, разумеется, смотрю издали, со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерется. Гордый, глазенки горят. Я люблю этаких. Они его пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это унижают. Нет, это уж я не люблю. Тотчас заступился и экстрафеферу задал. Я ведь их бью, они меня обожают. Вы знаете ли это, Карамазов?»
Экспансивно похвастался Коля.
«Да и вообще, люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят, даже сегодня меня задержали. Таким образом, Илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию. Вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый. Но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как бога, лезет мне подражать. В антрактах между классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим, по воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходится на такую ногу с маленьким, но это предрассудок. Такова моя фантазия, и баста, не правда ли? Я его учу, развиваю. Почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами. Значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным. И, признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понаслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу. Примечаю, что в мальчике развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей с самого моего рождения. И к тому же противоречие. Горд, а мне предан рабски. Предан рабски, а вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться со мной. Спорит, на стену лезет. Я проводил иногда разные идеи. Он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежность отвечаю хладнокровием. И вот, чтобы его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее. Нарочно так поступаю, таково мое убеждение. Я имел в виду вышкалить характер, выровнять, создать человека, ну и там, вы, разумеется, меня с полуслова понимаете. Вдруг замечаю, он день, другой, третий, смущен, скорбит, но уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия? Наступаю на него и узнаю штуку. Каким-то он образом сошелся с лакеем покойного отца вашего, который тогда еще был в живых, Смердяковым. А тот и научи его, дурачка, глупой шутки, то есть зверской шутки, подлой шутки. Взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок не жуя глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой жучке, о которой теперь такая история. Одной дворовой собаке из такого двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер лает. Любите вы этот глупый лай, Карамазов, я терпеть не могу. Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать, бежит и все визжит, и исчезла, так мне описывал сам Илюша. Признается мне, а сам плачет, плачет, обнимает меня, сотрясается. Бежит и визжит, бежит и визжит. Только это и повторяет. Поразила его эта картина. Но вижу угрызение совести. Я принял серьезно. Мне, главное, и за прежнее хотелось его прошкалить. Так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе. Ты, говорю, сделал низкий поступок, ты подлец. Я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобой сношение. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Смурова. Вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда был мне предан. Буду ли продолжать с тобой впредь отношения или брошу тебя навеки как подлеца? Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, что, может быть, слишком строго отнесся, но что делать? Такова была моя тогдашняя мысль. День спустя посылаю к нему Смурова и через него передаю, что я с ним больше не говорю. То есть это так у нас называется, когда два товарища прерывают между собой сношение. Тайна в том, что я хотел его выдержать на Фербанте всего только несколько дней, а там, в виде раскаяния, опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намерение. Ну что же вы думаете? Выслушал он Смурова, и вдруг у него засверкали глаза. «Передай!» — закричал он от меня Красоткину, что я всем собакам буду теперь куски с булавками кидать. Всем, всем! А я думаю, вольный душок завелся, его надо выкурить, и стал ему выказывать полное презрение. При всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдруг тут происходит этот случай с его отцом. Помните, мочалка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят. «Мочалка, мочалка!» Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его, кажется, очень больно тогда раз избили. Вот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили из классов, а я как раз стою в 10 шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, чтобы я тогда смеялся. Напротив, мне тогда очень-очень стало жалко его. И еще миг, я бы бросился его защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд, что ему показалось, не знаю, но он выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро, вот тут, у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбр, Карамазов. Я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом, Не хочешь ли, мол, еще за всю мою дружбу, так я к твоим услугам? Но он другой раз не пырнул, он не выдержал. Он сам испугался, бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства. Даже матери сказал, только когда все зажило, да и ранка была пустая, царапина. Потом, слышу, в тот же день он бросался камнями и вам палец укусил. Ну, понимаете, в каком он был состоянии? Ну, что делать? Я сделал глупо. Когда он заболел, я не пошел его простить, то есть помириться. Теперь раскаиваюсь. Но тут уж у меня явились особые цели. Ну, вот и вся история. Только, кажется, я сделал глупо.
«Ах, как это жаль!» — воскликнул с волнением Алеша. «Что я не знал ваших этих с ним отношений раньше, а то бы я сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезни он бредил вами. Я и не знал, как вы ему дороги. И неужели вы так и не отыскали эту жучку? Отец и все мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он больной, в слезах три раза при мне уж повторял отцу. Это от того я болен, папа, что я жучку тогда убил. Это меня Бог наказал. Не собьешь его с этой мысли. Если бы только достали теперь эту жучку и показали, что она не умерла, а живая, то, кажется, он бы воскрес от радости. Все мы на вас надеялись».
«Скажите, с какой стати надеялись, что я отыщу жучку, то есть что именно я отыщу?» — с чрезвычайным любопытством спросил Коля. «Почему именно на меня рассчитывали, а не на другого?»
«Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете, что когда отыщете ее, то приведете. Смуров что-то говорил в этом роде. Мы, главное, все стараемся уверить, что жучка жива, что ее где-то видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, только он посмотрел, чуть-чуть улыбнулся и попросил, чтобы выпустили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился, ему щенка Меделянского принес, тоже достал откуда-то, думал этим утешить, только хуже еще, кажется, вышло.
Еще скажите, Карамазов, что такое этот отец? Я его знаю, но что он такое по вашему определению? Шут? Паяц?
Ах, нет, есть люди, глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутовство у них вроде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды, от долговременной унизительной робости пред ними. Поверьте, Красоткин, что такое шутовство чрезвычайно иногда трагично. У него все, теперь все на земле совокупилось в Илюше. И умри, Илюша. Он или с ума сойдет с горя, или лишит себя жизни. Я почти убежден в этом, когда теперь на него смотрю.
«Я вас понимаю, Карамазов. Я вижу, вы знаете человека», — прибавил проникновенно Коля.
«А я, как увидал вас с собакой, так и подумал, что вы это привели ту самую жучку».
«Подождите, Карамазов, может быть, мы ее и отыщем. А это перезвон. Я впущу ее теперь в комнату и, может быть, развеселю Илюшу побольше, чем меделянским щенком. Подождите, Карамазов, вы кое-что сейчас узнаете. Ах, боже мой, что ж я вас держу?» — вскричал вдруг стремительно Коля. «Вы в одном сюртучке, на таком холоде, я вас задерживаю. Видите, видите, какой я эгоист? О, все мы эгоисты, Карамазов!»
«Не беспокойтесь. Правда, холодно, но я не простудлив. Пойдемте, однако же. Кстати, как ваше имя? Я знаю, что Коля, а дальше?»
«Николай Иванов Красоткин. Или, как говорят по-казенному, сын Красоткин».
Чему-то засмеялся Коля, но вдруг прибавил.
«Я, разумеется, ненавижу мое имя, Николай».
«Почему же?»
«Тривиально, казенно».
«Вам 13-й год?» — спросил Алеша.
«То есть 14-й. Через 2 недели 14, весьма скоро. Признаюсь пред вами заранее в одной слабости, Карамазов. Это уж так пред вами для первого знакомства, чтобы вы сразу увидели всю мою натуру. Я ненавижу, когда меня спрашивают про мои года, более чем ненавижу. И, наконец, про меня, например, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовителями в разбойнике играл. То, что я играл, это действительность, но что я для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло, но я не для себя играл, а для детворы играл, потому что они ничего без меня не умели выдумать. И вот у нас всегда вздор распустят. Это город сплетен, уверяю вас».
«А хоть бы и для своего удовольствия играли, что ж тут такого?»
«Ну, для себя. Не станете же вы в лошадки играть».
«Вы рассуждаете так?» — улыбнулся Алеша. «В театр, например, ездят же взрослые, а в театре тоже представляют приключения всяких героев, иногда тоже с разбойниками и с войной. Так разве это не то же самое в своем, разумеется, роде? А игра в войну у молодых людей в рекреационное время или там в разбойники — это ведь тоже зарождающееся искусство. зарождающаяся потребность искусства в юной душе. И эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре. Только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры. Но это только естественно.
«Вы так думаете? Таково ваше убеждение?»
Пристально смотрел на него Коля.
«Знаете, вы довольно любопытную мысль сказали. Я теперь приду домой и шевельну мозгами на этот счет. Признаюсь, я так и ждал, что от вас можно кое-чему поучиться. Я пришел у вас учиться, Карамазов!»
Проникновенным, экспансивным голосом заключил Коля.
«А я у вас», — улыбнулся Алеша, пожав ему руку.
Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, что с ним он в высшей степени на ровной ноге, и что тот говорит с ним как с самым большим.
«Я вам сейчас один фортель покажу, Карамазов, тоже одно театральное представление!»
Нервно засмеялся он.
«Я с тем и пришел!»
«Зайдем сначала налево к хозяевам. Там все ваши свои пальто оставляют, потому что в комнате тесно и жарко».
«О, ведь я на мгновение, я войду и просижу в пальто. Перезвон останется здесь, в сенях, и умрет. Иси, Перезвон, куш и умри. Видите, он и умер. А я сначала войду, высмотрю обстановку, и потом, когда надо будет, свистну. Иси, Перезвон. И вы увидите, он тотчас же влетит, как угорелый. Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в то мгновение дверь. Уж я распоряжусь, и вы увидите фортель».